Я пошла в кафе рядом с домом и выпила шампанского. А книга так и не вышла.
Кати ценник, как сказать, limited edition, да, luxury village.
Саша, у тебя вот есть хоть одно издательство, с которым у тебя не возникла конфликтная история?
Я не даю Кате ставить ни слова, потому что она там вот... Я и сделал так, чтобы она поперхнулась, чтобы захватить этот подкаст.
Я знаю, например, Канни Уэста. Всего лишь через 3 рукопожатия.
И ты не выйдешь из лифта, пока я тебе не расскажу, что я хочу.
Саша, остановись, потому что мне плохо.
Значит так, слушайте меня внимательно. Это моя личная страница. Еще раз ты мне напишешь, заблокирую.
А почему? А потому.
Я кончился.
Литрёп. Литературный подкаст.
Всем привет! Это литературный подкаст «Литрёп». С вами в студии я, Саша Ванекер, книжный блогер.
И я, Катя Майорова, писатель, самоиздатный, автор и тоже блогер.
Сегодня нас с вами ждет тоже насыщенный разговор. Просто без тоже. Сегодня нас ждет насыщенный разговор. И хотели бы мы начать с интересной для нас темы. Это путь начинающего автора. С чего он вообще начинается? Кого мы можем назвать писателем? В какой момент писатель становится писателем? На мой взгляд, путь начинающего автора для меня начинается не с идеи, да, что вот я хочу стать автором, а путь автора для меня начинается, я уже к себе пришел к этой мысли, очень грустно, и я когда-нибудь на ней буду рыдать, что для того, чтобы стать автором, нужно написать книгу.
Да, я Сашу полностью поддерживаю, и, ну, лично для меня это кажется странным, да, когда натыкаешься на блоги, причем на довольно популярные блоги, там, да, у которых есть своя аудитория, и где автор себя уже позиционирует как писатель, но у него нет еще ни одной изданной книги. И для меня это тоже была огромная проблема и огромный просто заморочь, что я на самом деле прям активно начала продвигать свой блог, там, закупать рекламу и так далее только где-то год назад. А почему? А потому что где-то год назад у меня вышли 2 мои книги. У меня еще Кир выходил до этого, но это такое, знаете, первая проба, скажем так, была. Вот. А здесь у меня вышли книги, переиздания, и все. Я думаю, все, я писатель, я теперь знаю, как себя позиционировать, и я как бы не просто так, а я еще с печатными книжками. Вот, поэтому да, я Сашу здесь полностью поддерживаю, и мне кажется, писателем ты становишься тогда, когда у тебя уже есть книга написанная и хотя бы изданная самостоятельно.
Да, и вот как раз-таки, когда вы написали книгу, да, перед вами стоит несколько вопросов, да, что с ней делать дальше. Вот как раз-таки Катя, да, пошла самоиздатным путем. Не у все авторы, да, не все авторы готовы на такой путь, потому что он сопряжен со всеми рисками, которые могут быть. Во-первых, вы будете заниматься действительно сами продвижением. Будете сами пиарить их, сами будете их читать, сами их будете, не знаю, продавать своим друзьям и знакомым, да, вы попадете во все черные списки, которые можно. И когда вы идете через издательство, безусловно, важно понимать, что все эти же риски у вас тоже будут, потому что мы уже говорили не раз, да, о том, что у издательств, да, огромное количество, вот большой портфель авторов, да, и вы там будете сотой булочкой на этой полке. Поэтому вам нужно брать все в свои руки. Бюджет под вас не факт, что выделят, и поэтому вам нужно вот среди всех издательских проектов выстрелить и сделать так, чтобы они мечтали, не знаю, продолжить с вами сотрудничество. Они сказали, нам было хорошо вместе, но мы идем разными дорогами, потому что проблемой в данном случае будет то, что права на эту книгу у них будут лежать еще 5 лет, и поэтому вы ничего не сможете с этим сделать. Если вы еще и были странным наивным автором, то вы могли заключить договор на долгоиграющий срок, и вы, в принципе, ваш текст не увидите долгое время. Поэтому путь, да, он может быть разным. Он может быть самоиздатным автором, он может быть автором в издательстве, но он будет всегда насыщенным и интересным. В данном случае нужно понимать, что рынки, наш рынок отечественный и рынок зарубежный, они отличаются. Поэтому мы вот в прошлом подкасте говорили о том, что, да, многие авторы зарубежные, да, честно говорят о своем пути к успеху, что он непростой, тернистый. А наши российские авторы достаточно менее, как сказать, откровенны в данном вопросе и предпочитают умалчивать о своем сложном пути. Говорят, что их путь к успеху начался буквально так. Они проснулись утром, и во всех газетах и афишах было их лицо.
Или так, они проснулись утром, а Ирина Шубина уже...
У дверей с кофейком, как сказать, и с контрактом. Конечно же, так не бывает, и об этом важно говорить. Чем? Какие сложности нашего рынка? Я думаю, многие знают, об этом говорится, что он находится, ну, если говорить честно, на дне таком. То есть, что сейчас все сложно и с тиражами, и с продвижением, и с авторами. И будем честны, что если вы спросите своих друзей и знакомых, как они проводят досуг, очень редко мы от них услышим слово «книга» либо «чтение», даже находясь вот в таком вроде бы литературном или окололитературном мире. Да, то есть сейчас мы в основном все сериалы, даже книжные блогеры, если вы заметите, да, внезапно у них их книжные блоги превратились в лайфстайл, потому что, ну, читать в режиме нон-стоп, будем честны, достаточно сложно, поэтому там и книги, и музыка, и концерты, и, безусловно, и другие прелести жизни. И поэтому наш отечественный рынок, да, он пока не на пике, я думаю, что он только-только начинает разогреваться.
Вот, я как раз хотела добавить вообще на тему и отечественного рынка.
А мне еще есть что сказать. Давайте вообще превратим подкаст имени меня. Ты будешь там где-то в конце говорить. С вами была тоже и я была, простите.
Вот, и я хотела добавить по поводу и нашего рынка, и зарубежного рынка, да, то есть для меня на самом деле это огромная как-то и моя личная трагедия, я же писатель, да, что у нас все как-то вот... Вот как, не, ну так можно про все у нас в стране сказать. Вот все у нас что-то как-то вот не так, да. Но, естественно, есть исторический, да, контекст, что там у нас развалилась одна страна, появилась другая, и появилась там 27 лет назад, и за все эти годы выстроить какую-то, ну, будем говорить про издание, да, какую-то мощную структуру, да, издательскую, где для читателей, не знаю, книги действительно являются досугом, тем самым, про который говорил Саша. Вот, и много-много другое. Это действительно сложно, да, с учетом того, что те же самые американские издательства, там некоторым по 100, по 200 лет, да, и как бы там не происходит от этих всех наших развалов и новых строек, и новых развалов. Вот, и для меня, на самом деле, вот, как на мой взгляд, самое-самое-самое главное отличие зарубежного рынка от российского рынка, в принципе, от отношения, оно заключается в отношении людей к чтению. Потому что у нас это что? Это такое, знаете, что-то элитарное, что-то такое вот как бы небожительское. И я смотрю кучу YouTube-каналов различных блогеров, и мне просто начинает потряхивать, когда там, не знаю, сидят какие-нибудь девушки, такие довольно миловидные, симпатичные, и такие говорят: «Бродский, наше все». И вот я читала тут недавно такой низкопробный, отвратительный романчик, вот я, вот Достоевский, это я понимаю. И когда ты такое слышишь, ну просто хочется плакать и понимать, что это вот, этот снобизм, он и порождает отсутствие интереса. И в Америке, да, то есть у меня много знакомых из Америки, кто там учился и вырос, и жил, и так далее, для них чтение — это просто способ классно провести время. Я вот сейчас, например, смотрю сериал «Отчаянные домохозяйки», да, который, ну, вообще там никак ни с чем не связан, но у них так или иначе где-то проскальзывают какие-то моменты, что типа «пойду к плевенишка, почитаю книжку», да, то есть для них это не что-то такое, вот, знаете, действительно элитарное, снобическое и так далее, вот, а просто отдых.
Нет, безусловно, и начинать это все со школы, будем честны. Наша программа, как раз-таки Советский Союз развалился, все развалилось, все строится, а программу не развалить. Вот она как была изначально, так она остается. И поэтому, конечно же, я помню свои переживания. У меня были, когда я учился в 10-11 классе, у меня была и зарубежная литература, и обычная литература. Честно говоря, у меня был огромный список к прочтению, и меня это бесило, потому что не попадали ни под мое настроение, ни под мои желания. И у нас не было никакого факультативного чтения. У меня просто, как сказать, это была работа такая, знаете ли, как на заводе практически. Конечно, кто-то меня может поправить, но для меня это было вот в школе такое. То есть там было еще куча уроков, и поэтому у меня не было никакого, так сказать, позитивного чувства при чтении. И зарубежное преподавание литературы, оно построено абсолютно иначе. Там есть современные авторы, там есть современные темы. Во время уроков для меня, например, было шок-контентом обсуждать у авторов, например, символизм и где он там может проявиться. Мне было шоком, что желтые дома могут быть восприниматься как признак там у кого-то психического заболевания у героя. Честно говоря, для меня до сих пор ассоциация это шоком. И я, может быть, у меня не хватает развития какого-то, что я этого не понимаю. Но вот у тебя есть символизм в книгах?
Слушай, у меня символизма в книгах нет, но, конечно же, на уроках литературы он у меня был. И, кстати, вот мы в школе не проходили зарубежных писателей вообще. Вот я
чувствую... просто учился, как сказать...
В школе для одаренных детей, Сашенька,
я помню. Кстати, для одаренных детей это в положительном ключе. Ты знаете, я недавно говорил про школу, мне недавно подумали, что для умственно отсталых. Нет, мы учимся в хороших школах.
Не, у меня тоже была прекрасная школа, у меня была она с лингвистическим уклоном и с гуманитарным уклоном в том числе. И мне очень повезло с учительницей, которая, кстати, у нас половина класса ненавидела, половина любила. Там было сложное к ней отношение. Поэтому, Валентина Григорьевна, если вы сейчас слышите, я хочу сказать вам спасибо за тот вклад, который вы внесли в меня, потому что я ей бесконечно благодарна, что она каждый урок начинала с какой-то истории из жизни писателя, да, или с какой-то философии, или с чего-то еще, и она делала литературу живой, то есть она связывала ее жизнью с какими-то реальными событиями, терзаниями и так далее. То есть она действительно очень много рассказывала про писателей, да, про их путь, и как-то, ну, на меня это очень сильно повлияло, и я помню, что я ей свои первые рассказы приносила почитать, она их читала, что-то даже там говорила, и как-то мы с ней... Я с ней еще репетиторством занималась по литературе и приходила к ней домой, мы после уже занятий сидели, что-нибудь чай пили, там какую-нибудь обсуждали Марину Цветаеву или Ахматову, и, в общем, это было все как-то очень-очень приятно, хотя я плохо сдала ЕГЭ по литературе, всего 68 баллов.
А меньше пить чаев надо было, больше заниматься, понимаешь ли?
Вот, поэтому... Я, Саша, абсолютно с тобой согласна насчет того, что школа нас формирует, и, наверное, как бы вот эти пережитки вот этого, скажем так, великого советского наследия, они до сих пор эти в издательстве остались. Ведь многие люди, которые там работают сейчас, да, кто уже достиг какого-то уровня влияния и авторитета, и я ни в коем случае не покушаюсь на него и его не отрицаю, но все равно у них есть какие-то свои, возможно, консервативные взгляды на литературу, на то, что стоит издавать, что нельзя издавать, вот. А время-то идет, и, наверное, идти в ногу с ним тяжело бывает.
Но, тем не менее, все равно есть подвижки в этом степени, да, вот как раз-таки сейчас реформируются библиотеки, да, и превращаются такие модные пространства с коворкингами, с... какими-то открытыми вообще пространствами, где можно не обязательно оформлять билет, да, можно просто прийти и там засесть, а даже никто не будет знать, это так удивительно и, может быть, даже сложно для восприятия, но это вот так, там есть компьютеры, есть современные, ну, какие-то красивые мультимедийные пространства, то есть можно просто...
А еще, ребят, в библиотеках можно брать книги. И вот это звучит очень странно, но это реально очень выгодно экономически, да? То есть, ну, все-таки там книга в среднем там 500-700 рублей стоит. Вот. И очень многие из них, ну, по крайней мере, в моей районной библиотеке, вот, многие из них действительно там есть. Просто пришел, взял, там, через 3 недели вернул, и прекрасно.
Да, потому что сейчас, в принципе, библиотеки реформируются, у них фонды пополняются. И действительно, там можно найти даже последние бестселлеры, они тоже все есть в библиотеках.
В библиотеках также можно взять и почитать толстые литературные журналы. Для тех, кто не знает, что такое толстые литературные журналы, в двух словах, это журналы, в которых печатаются литературные произведения. В общем, у нас сейчас вроде они там то возрождаются, то перерождаются, то живут, умирают, но о них как-нибудь мы еще поговорим.
Да спасет их Брейнингер, как ее там. Да спасет всех нас, она. Нет, то, что, безусловно, в библиотеке нужно ходить не только там за какими-то мероприятиями, да, или компьютерами и коворкингами, но и, безусловно, за книгами. Книги, они есть, самые разные, на любой вкус, и даже небольшой район библиотеки могут похвастаться интересным контентом в плане книг.
Вот, и, кстати, раз уж мы эту тему про путь автора говорили, да, я бы очень хотела взять сейчас... микрофон в руку, если Александр не против, немножко вот про свой путь рассказать, да, то есть почему... Меня очень часто, например, спрашивают, почему я выбрала самиздат.
Сейчас я приготовлю платочек.
Да, это всегда очень трогательная история. На самом деле, как бы не я выбрала самиздат, а самиздат выбрал меня, как это часто бывает. Вот. Я закончила писать книгу. Мне было 22 года, 5 лет назад. 7 минус 20, сколько? 5. Все правильно.
Уроки математики.
Да, мне было, это было 5 лет назад, и сейчас вот будет шок-контент. Шок-контент для тех, кто еще не знает. Мне фартануло, мой папа своя типография. Вот, я закончила писать книги, я позвонила папе поделиться, не книги, книгу, поделиться радостью. Вот, и папа мне сказал: слушай, ну круто, давай напечатаем книги. И у меня первый такой просто шок, типа, а так можно, типа, взять и самой, не в издательстве, а самой. И потом я поняла, что реально так можно, и как-то это все пошло-поехало, и просто вопрос с изданием книги в издательстве, да, это все равно вопрос времени. То есть это вопрос наличия у вас терпения, наличия у вас там вот этого безудержного внутреннего желания. И, как сказать, у меня оно, конечно, наверное, до сих пор есть, мне хочется приобрести этот опыт. Я не знаю, что он мне даст. То есть, может, мои книги выйдут в издательство, и пройдет там 2 года или 5 лет, когда закончится передача прав, да, авторских, и я вернусь опять к самиздату и пойму, блин, нет, все, стопы, ребят. А может, наоборот, может быть, стану там какой-нибудь второй Дашенькой Донцовой, кто знает. Вот, и, конечно же, я не буду врать, да, что это самиздат — это сложно, то есть ты сам себе, ты сам себе издат, понимаете, во всех смыслах, ты сам себе, и, ну, понятно, то есть там ты сам себе менеджер проекта, то есть ты сам ищешь редакторов, корректоров, ты сам себе художник, может, ты рисуешь сам, а может, ты найдешь иллюстратора. Нужно покупать ISBN-номер, если ты хочешь, да, чтобы книга была официальной, она была зарегистрирована в реестре, там была в книжной палате, была в библиотеках, то есть можно прийти, мою книгу, например, в библиотеке имени Ленина сесть да почитать.
То есть есть твоя книга в библиотеках?
Да, ну не во всех, но есть.
Ну не во всех, это понятно.
В библиотеке имени Ленина есть все мои книжки.
И как это происходило? То есть ты отнесла туда сама или как?
Нет, нет, это когда ты покупаешь ISBN, то есть я покупала ISBN у издательства одного, который печатает книги на заказ. И когда книги твои напечатаны, ну, то есть я просто только купила пакет вот этих исходных данных, вот, я им привезла что-то 10 или 12 книг, нужно по закону, эти книги перевозятся в книжную палату, а из книжной палаты они уже там по самым крупным каким-то библиотекам и так далее. То есть, ну, суть в том, что библиотека имени Ленина, она хранит просто все. Вот там должны быть все наименования, но которые выходили официально, конечно. Вот, и это сложно. И самое, что тяжелое, то есть когда твои книги вышли, когда они там опубликованы, напечатаны, и вот это вот все-все-все-все-все, тебе приезжают домой эти коробки, ты на них смотришь и понимаешь то, что вот, только сейчас все начинается, что началось все не так, когда ты закончил писать книгу, не тогда, когда ты там платил редактору, просил подругу нарисовать тебе иллюстрацию и так далее и тому подобное. Вот, когда их тебе привезли, и ты понимаешь, что они никому не нужны пока, кроме тебя, и тебе нужно сделать так, чтобы они стали нужны другим людям.
То есть тебе негде спать, у тебя все в книгах, тебе негде есть, у тебя все в книгах, да, потому что все-таки... Какой твой был первый тираж?
Самый-самый первый Кир, вот еще тогда был 100. 100 штук мы напечатали. Вот сейчас вышло порядка 500 книг было, вот сейчас эти вот, которые последние тиражи. И вот, еще мы допечатывали, я, честно говоря, там была нечетная цифра, потому что мы подсчитывали, что количество комплектов было одинаково, там чуть больше 100. Вот это из печатных, все продано. Саша не даст соврать, он видел пустые коробочки. Вот, и, конечно, я не буду отрицать того, что я пыталась попасть в издательство, вот. Прошу прощения за такой длинный монолог, потому что Саша кусает ногти и смотрит...
Я не кусаю ногти, не надо тут. Нет, я думаю о том, о каком бюджете мы говорим, вот сколько нужно самоиздатному автору, чтобы встать на этот путь, вот какие... Понятное дело, ты там говорил, все индивидуально, но вот какие цифры, на что ориентироваться? Можно за 50 рублей стать самоиздатным?
Нет, за 50 рублей, к сожалению, нет. Безусловно, есть такие площадки, как Readero, Litres, Samizdat, но я ими не пользовалась по той простой причине, что там тоже есть свои определенные, ты подписываешь соглашение, если ты продаешь что-то через их портал, там они тебе платят как издательство комиссию. Вот, например, я сейчас участвую в премии «Электронная буква», и там нужно опубликовать в Litres Samizdat свою книгу. И прям, ну, вот прям публиковать, чтобы она продавалась там. Но я не Кира Ения, там другое свое произведение отправила на конкурс. Вот. И я поставила самую высокую цену, 400 рублей за электронную, типа, эту версию. И из них я получаю 100. сука, 100 рублей, то есть 300 не забирают себе за то, что они там, типа, книгу там на Озоне везде-везде она есть, вот, и я получаю 100 рублей. С одной стороны, это как бы выгодно, естественно, все эти площадки, они там подразумевают, да, сотрудничество там и с книжными, и с остальными, но просто, блин, я хочу зарабатывать на своих книгах. Вот, и возвращаясь к вопросу о том, что... сколько стоит стать самоиздатным автором. Вот, если бы, вот свои последние книги, если бы я печатала их за свой счет у своего папы, то я бы заплатила 1200, вот, за все книжки, и плюс еще у меня где-то 1040 ушло на предпродакшн, то есть это редактура книги, это иллюстрации, это корректор, и вот это все. То есть получается где-то 250 тысяч рублей, вот. Но из них я, как бы, если бы я потратила эти деньги, но я не тратила, потому что это подарок от моего папы мне на день рождения.
Алло, дайте контакты.
Папуль, спасибо, я тебя люблю, если ты это слышишь. Вот, и, конечно, я отбила эти деньги, то есть я заработала порядка, ну, 500 тысяч рублей и печатные, электронные и так далее, вот. И электронные книги в типографии моего папы тоже делают, вот, и тоже они делают красивые, качественные, сверстанные, и они твои, то есть они полностью принадлежат, авторское право тебе, ты ничего не должен ни Редеро, ни Литресу, ни тому подобное. То есть где-то сделать электронную книгу 5-7 тысяч рублей. Вот, одну штуку. Ну, как бы качественно, хорошо, вот не через жопу. Но просто многие не парятся, всех и через жопу устраивают. Вот меня не устраивает. Поэтому, ну, недешево, недешево.
Я думаю, что если вы действительно решили стать, да, самый главный совет все-таки для начинающих авторов — это не бросать свою работу. Потому что почему-то в некоторых, я бы назвал бы даже так, экстремистских каких-то по своему звучанию курсах, да, есть такие советы, что вы можете, что вы не сможете стать очень хорошим автором, да, если вы, например, не пошли путем, да, как сказать, вы не сможете стать хорошим автором, если вы не займетесь этим полностью, вот денно и ночь. Но я считаю, что можно отлично стать хорошим автором, да, если вы будете писать, например, после работы, во вне рабочие дни, когда у вас выходные, да, либо если у вас прям горячее желание, возьмите отпуск, да, там на 2 недели оплачиваемый или неоплачиваемый, да, зависит от того. В общем, от разных причин, да, возьмите отпуск, посмотрите, поработайте, да, потому что все-таки это в фильмах, да, романтизировано очень сильно, да, мы еще обязательно будем говорить в подкасте, как писатели на самом деле работают, да, что это не такая прям романтичная история, что ты встал утром с пением птицы, да, там, поналил себе кофейку и сразу хопано, и у тебя получилось там 50 страниц текста. Дальше ты пошел на интервью, тусовки, как сказать, развлекаловку, и дальше тебя личный водитель отвозит домой, как сказать.
Саша, остановись, потому что мне плохо.
Да, домработница тебе там, не знаю, приготовила вечерний чаек, и ты ложишься спать. Такого не бывает в жизни, конечно же, путь, да и вообще, как сказать, жизнь авторов, да, она отличается от той картинки, которую мы видим в себе. Вот, и Катин путь на самом деле тоже уникальный, да, понятное дело, что Редеро, да, не придет к тебе и не скажет: я буду твоим папой, вот тебе 250 штук. Нет, такого не будет, поэтому вам нужно быть готовым, да, но в принципе вам не обязательно печатать бумажный тираж. И Редеро, и Литрес, они позволяют печатать бесплатно ваш выкладывать труд, да, вы можете даже 40 рублей поставить, да, как некоторые авторы на своих.
Да, но из них они себе заберут 30, автору будет 10 рублей. То есть они... Ну, им же тоже нужно за счет чего-то существовать.
Не, ну, мне кажется, для автора, да, это призвание важно, да, что об этой книге говорят, да, тем более, кстати, об отчетах о продажах. За 50 рублей люди будут более охотно брать книгу, да, чем за...
400. Конечно. Но вот меня, кстати, знаешь, какой вопрос волнует? Вообще, кто заходит на Редеро кого-то почитать? Вот насколько реально туда люди приходят, именно читатели? Вот меня вот это больше всего волнует.
Они сейчас и Редеро, и Литрес, они стали активно продвигать свои платформы самоиздатовские, то есть они появляются на профильных конференциях, они делают свои стенды, они делают разные рекламные кампании. То есть, безусловно, что если ты... У них важно, опять же, понять, что у Литреса, что у Редеро, да, это платные опции, это там не бесплатно, тебя не внезапно решили, да, тебя продвигать, и ты будут тебя продвигать. Нет, это платная опция, об этом важно тоже понять, простить и поговорить, да, но с помощью этих рекламных, так сказать, интеграций люди к тебе заходят. Конечно, Редеро, я сейчас смотрю, как они это все делают. Например, я недавно смотрел Book Trailer. В общем, если я что-то неправильно сказал, сори. общем, буктрейлер, да, это такое видео вашей книги, да, где с помощью такого сюжета небольшого, да, как вот иногда перед фильмами показывают, да, вот такие заставки, да, где ты смотришь, ага, вот на этот фильм точно хочу пойти. То же самое делают по вашей книге. Это сделано было достаточно странно, как в 5 классе, когда только появились там всякие эти презентации, да, их можно было на видео монтировать, где там какая-то фотография, текст с какими-то вот такими прыгающими буквами, и дальше снова картинка. И вот это называется, ну, как бы Редеротия продает полный пакет, это выглядит на самом деле дешево и странно. Даже если бы тебе бы заплатили бы рубль, ты мог бы, не знаю, за бесплатно сделать такой, ну, хороший себе трейлер, да, с помощью видеоприложения на телефоне. Сейчас это стало просто, понятно, да, и вот недавно я смотрел видеоблогера, который там то ли реклама, то ли что там, за 15 тысяч она проходила курс, какую-то домашку делала, причем на курсы у своей подруги, я думаю, господи, 15 тысяч рублей, да ты шутишь, ну, неважно.
Может быть, хотелось поддержать подругу.
Может быть, но я не буду тебя поддерживать, если ты вдруг решишь мастер-класс за 15 тысяч сделать, зная об этом минус один друг. И,
сука.
Как сказать, нет, я считаю, что... Нет, обучение — это, конечно, хорошая история, но просто я не увидел у нее после там видеоизменений, да, что у нее после этого курса внезапно видео стали такими, что прям бегу, кредиты беру и иду на этот курс. Но это мое личное мнение, может быть, оно не популярное. Поэтому у пути автора, безусловно, вам нужно понять, что он тернистый, сложный. Вам можно просто свои выходные просто тратить на написание книги и понять, можете вы ли жить такой жизнью, да, и постоянно работать. Потому что вот многие писатели говорят, должна быть у вас бетонная задница. Хотя есть тот же Харуки Мураками, да, который писал стоя. Может быть, вам стоя понравится писать.
Эрнест Хемингуэй тоже писал стоя, между прочим.
Вот. Я не знаю, какой вам путь подойдет. Попробуйте и так писать. В общем, в любом случае, для начинающего автора главное написать книгу. А потом уже все будет. И...
Вот, я еще хотела добавить то, что начинающему автору самое главное понять, что не нужно исключать никаких из путей. И это тоже огромное заблуждение. Вот мне говорят, типа, что Катя, ты самоиздатный автор, значит, типа, ты там издательство ненавидишь, чморишь их и так далее. Нет, как я уже сказала, я никакой из путей не отвергаю. И вот мне... А я в прошлом подкасте рассказывала, да, что мне написали там из АСТ, и сейчас мы ведем переговоры, конечно, никакого результата нет и так далее, да. И я до этого пыталась, и даже более того, Александр, понимаешь, мне сказали, что книгу издадут, что ищут подходящий момент и время. Я пошла в кафе рядом с домом и выпила шампанского, понимаешь, маленькую бутылочку мартини, Асти. А книга так и не вышла. Прошло уже 4 года, нет, 4 сколько... 3 года. Прошло 3 года. Вот. И такое тоже может быть, на самом деле...
Это... Каждую пятницу апреля она заходит в это кафе у дома, заказывает мартини, я считаю, странной женщиной. Все 4 года.
Конечно, не, на самом деле эта история очень такая, я бы очень хотела ей поделиться, потому что с вами тоже она может произойти, не обольщайтесь, что, как уже Саша рассказывал, да, что твои переговоры с издательством, общение с ними, даже работа с ними еще не гарантия того, что твоя книга выйдет, и уж не гарантия того, что она продастся, и не гарантия того, что у твоего подъезда будут толпиться твои фанаты.
Ну и неважно, правда же? Вот. Сколько лет уже прошло, Гриф?
Да, история такая. На самом деле, вот тут вы тоже можете воспользоваться этим лайфхаком, да, то, что пытаться найти выход в издательство через знакомых, через связи, через контакты, и тоже, в принципе, это путь, и он есть, и многие идут именно им. Вот.
И что удивительно, кстати, действительно, вот теория 6 рукопожатий, это работает. Вот я не знаю, как... Может быть, мы просто в литературном мире все друг друга знаем, но вот реально 6 рукопожатий отделяет вас от любого человека. Есть много исследований на эту тему, вам просто нужно начинать спрашивать всех друзей и знакомых. В общем, как на меня издательство вышло с предложением, да, издать книгу? На каждой презентации книг, которые мне ставили для блогеров и журналистов, я задал вопрос, на какую тему можно написать книгу, о чем можно написать книгу, как написать книгу. И, собственно говоря, они запомнили, что я хочу написать книгу, и, собственно говоря, как только у них появилась возможность для нового автора, которая быстро исчезла, они мне предложили книгу, и я попал в это окно, пока у них возможность была. Окно закрылось. А мое разбитое сердце я до сих пор собираю по кусочку.
Да, мое сердце тоже, кстати, разбито. Я сейчас вам расскажу эту историю. Но, кстати, про рукопожатие. Вот, Саш, не то чтобы я хвастаюсь, но я это недавно считала, осознала, что я знаю, например, Канье Уэста всего лишь через 3 рукопожатия. Рассказываю по очереди. 1. Рукопожатие номер 1. Это мой брат родной, который делает сайты на WordPress. Следующее рукопожатие — это чувак Мэтт, который создал WordPress, его знает мой брат. Ну, конечно же, они не пьют пиво там в баре по вечерам, но просто они друг друга знают на какой-то конференции. А Мэтт знает Канье Уэста, потому что Канье Уэст как-то приезжал к нему, к ним в офис. Так что если...
Делать сайт.
Наверное, делать сайт, я не знаю. Так что, ребят, если вам нужен контакт Канье Уэста, и вы хотите, чтобы он написал рецензию на вашу книгу, вот, обращайтесь. Так вот, моя трагичная история с разбитым сердцем. В общем, мне сказали, что книга моя выйдет. И я пыталась через знакомых попасть в издательство, так я и сделала через одного. Да, хотя, в принципе, могу это рассказать. Не какая-то не история, покрытая мраком. Есть писатель Ренат Валиулин, и через него я передала рукопись его редактору. Вот. Там через там, 3-4 месяца мне ответили, что рукопись понравилась, и будут ждать подходящего момента для ее издания. Ну вот, как вы поняли, то был 2016, сейчас уже 2019, подходящий момент не случился. Ну, конечно, я эту идею отпустила и забыла и так далее. Вот. Но потом там, в общем, я писала в течение, наверное, полутора лет, время от времени, Ренату, но я понимаю, что, ну, блин, он тоже здесь, скажем так, такое звено, вот, как бы жертва ситуации, что как бы ему-то тоже в этом интереса никого нет, чтобы я его дергала, и он дал мне почту своего редактора, и он сказал, что он с ней договорился, чтобы я написала ей лично. Но я написала ей лично, вот, несколько раз, она мне так и не ответила. Но как бы по... названию почты, вот, и вообще, в принципе, немножко чуть-чуть погуглив, там сложностей никаких нет, я узнала, что это за редактор, как она выглядит и что это за прекрасный человек. И была, значит, ММКВ я. И стою я и вижу ее. Ручки потеют, ножки, коленочки дрожат. И я боюсь и убегаю с ММКВ я и не подхожу к ней. Вот, это моя история факапа, мне стыдно, стрёмно, но с другой стороны, думаю, может, ты правильно сделала. Вот кто знает, подошла бы я к ней, и она вообще сказала, что вы безумная женщина. Как, когда вам не понадобится, я вам сама напишу. Вот что вы меня дергаете. Вот, так что вот такое вы тоже можете испугаться и убежать, так что будьте к этому готовы.
Я, например, точно не боюсь. И когда я вижу редактора, особенно с которым я каким-то образом сотрудничаю, я, наоборот, бегу к нему. Просто, как сказать, не разбирая пути. Потому что на самом деле я считаю, что, знаете, наша жизнь достаточно насыщенная, да, и, кстати, к слову, вот я хотел сделать небольшую ремарку про твой рассказ, да, о том, что
про
ты писала.
Про Канье Уэста?
Если бы, что ты писала про редактора.
Мне нужно было подойти и сказать ей, а вы знаете, что я знаю Канье Уэста через 3 рукопожатия?
Ну, например, так.
Ну, извини, пожалуйста, сори, что перебиваю опять, просто, ну, этот человек, я не, сейчас я точно имя не буду называть, потому что, как бы, зачем рыть самой себе могилку? Но это уважаемый человек, то есть это взрослый человек.
Нет, я понимаю, вот, просто и... сейчас, кстати, я, во-первых, знаю, что сама команда редакторов, она очень быстро меняется, и вообще, так сказать, издательство, оно так, знаете, через год у них, через два, через три... Точно вся команда издательства, она меняется просто, ну, там, с ног на голову, у них очень быстро меняется команда. Это тоже важно учитывать и при сотрудничестве и работе с кем-либо. И поэтому можно, я думаю, что можно смело писать. И вот Катя рассказала, что она погуглила эту женщину, да. Я думаю, что можно смело переходить в личную почту, в личные какие-то социальные сети. Безусловно, у меня была история, когда я... Ну, у меня возникла конфликтная история с издательством. Я нашел.
Саша, у тебя вот есть хоть одно издательство, с которым у тебя не возникла конфликтная история?
Конечно же, есть. И у меня возникла, в общем, история с издательством, конфликтная, неважно. В общем, у меня возникла проблемная ситуация. Я написал заведующей, там, не знаю, пиаровым маркетингом одного из издательств. И у нее в личной странице было написано, что она пиар-маркетинг, там, директор такого-то издательства. Прямо у нее было в личном аккаунте это написано. Я подумал, что, значит, раз она пиарит себя в таком духе, то она и для официальных запросов тоже подходит. Я ей написал свою ситуацию. И понятное дело, что если бы она бы хотела бы ее решить, она бы мне написала, все окей, давай будем решать. Ну нет, она решила, что лучше она мне напишет другое. Значит так, слушайте меня внимательно, это моя личная страница. Еще раз ты мне напишешь, заблокирую. Так что будьте готовы к тому, что если вы напишете редактору, ой, простите, пожалуйста, вы не читали там мой текст? Ну, буквально случайно. такой, ты что, совсем полоумил, моя личная страница, не суйся. Поэтому, знаете, есть, безусловно, этикет, но если вы будете более-менее, как сказать, настойчивы в своем стремлении, да, возможно, этот редактор вам скажет не писать, а другой скажет, ой, спасибо большое, что вы написали, я как раз-таки вспомнил о вас. Вы понимаете, все редакторы, даже если это теплый контакт, они находятся в цейноте, в дедлайнах бесконечных, от одного дедлайна до другого, да, как и мы все. И в этом не бывает такое, что они, знаете, живут такой богемной жизнью и спят и отдыхают, да, иногда они в жутких таких запарах. И написать им, напомнить о себе, я думаю, будет хорошим тоном, и если это вы будете делать адекватно, не каждые 5 минут или 30.
Ну, ты знаешь, например, сложность моей ситуации была в том, что мне сам этот редактор, вообще никто из редакции, мне не говорил, что «Катя, я хочу сдать твою книгу». Это все было через, там, через Рената, и я понимаю, что, ну, я не знаю, короче, всю эту ситуацию, но я отпустила, забила и как-то подумала, что мне и так все прекрасно. Вот. Но еще, кстати, хотелось бы также добавить, да, что Ольга Аминова, я думаю, многие знают, в Эксмо, там она довольно-таки известный редактор, издатель и так далее. Вот. Она, у нее было выступление на нонфикшене, вот, которое было недалеко от Парка Горького, забыла, где это было. В общем, это было. И она сказала очень крутую вещь, которую я полностью, абсолютно поддерживаю. Она говорит, она, кстати, наоборот, сказала, что не надо писать на личные там, фейсбуки там, и так далее, потому что, ну, никто не будет читать, никто, как бы, либо если вы пишете, то вы должны написать так, чтобы человек захотел прочесть, познакомиться с вашей рукописью, что есть у вас должны быть либо статистики о продаже, либо, например, какой-нибудь литературный агент или, ну, человек, мнение которого важно для этого редактора, посоветовал бы вас, там, например, да, почитать. Вот. И поэтому, мне кажется, самое главное работать не над, ну, в том числе работать в направлении поиска контактов, знакомых и так далее, но также и работать над своим питчем. То есть вот питч, я думаю, можете загуглить, типа, это elevator pitch называется. Еще эта тема, что за там 5 минут, что вы едете в лифте, например, с человеком.
Хорошо, что у тебя там за дом 5 минут она едет в лифте, за минуту.
За минуту, да-да-да. Вот, ну, за минуту, что вы едете в лифте. Да, 5 это многовато. За минуту, что вы едете в лифте.
Это ты нажала на сигнал стоп и сказала, так, в минуту я точно не уложусь. И ты не выйдешь из лифта, пока я тебе не расскажу, что я хочу.
Да, ну, в общем, короче, о том, что за минуту вы должны рассказать о своем проекте человеку, от которого, возможно, зависит ваше будущее, максимально убедительно, вот. И поэтому нужно работать над своим питчем, и вот просто, знаете, ну, господи, как часто мне пишут, что я-то вообще-то, я-то тут при чем? Ну, просто люди видят, что на меня написано «писатель», видят там 30 тысяч подписчиков, и они считают, что я способна изменить их судьбу, и они мне пишут «Привет, даю тебе возможность...» Я сейчас это цитата, реально так было. «Привет, даю тебе возможность знакомиться со своим текстом». Вот ссылка там, типа, или там скажи почту, я тебе пришлю. Буду рад отзывов в твоем блоге. Типа, не упусти этот шанс. Вот. И я в какие-то моменты, я ну, просто начала как бы подыгрывать человеку, думаю, ну, я говорю, да, конечно. Я думаю, что я прочитаю, и после там, моей публикации, вот, думаю, что ну, все издатели Эксмо и СТ точно выстроятся в очередь к вашей рукописи. Вот. И мне присылали, и там просто были такие огромные талмуты на 800 страниц про каких-то коней. Вот. И, в общем, ну, вот такое тоже бывает. Так делать не надо.
Не, ну, как сказать, все средства, я думаю, хороши, да, и вот я всегда, когда вспоминаю выставки, да, что есть авторы, которые с тележками катаются, да, в которых вот свои книги, там и Катя, я помню, ездила.
Нет, я уже говорила сегодня, сука.
Там... Так у меня, собственно говоря, от 500-й тиража.
Разошёлся.
Вот, не, ну если бы...
Очень большая тележка. Да.
Вот, с одной она ездила, с другой ее муж, вот. И если честно говорить, то, безусловно, это... не совсем работающий момент, потому что вы можете столкнуться, да, в данном случае с агрессией как раз-таки уже охранников, которые будут вас выгонять с выставок, поэтому, ну, нужно легально как-то искать способы продавать, тем более...
Саша, к тебе подходили хоть раз эти люди?
Да, да, да.
Как
да.
Это, я вот не понимаю, как это толкать свою книгу там из тележки?
Ой, Ли. Вот, собственно говоря...
Нет, мне правда интересно, то есть что нужно говорить, может, я в следующем...
Ну, собственно говоря, как сказать, обычно вот из моих прошлых воспоминаний мы стояли с блогерами, и подходит человек с тележкой, вот, и у него в руках книга. Это старичок был, он такой с бородой, весь такой, знаете, учитель ОБЖ и литературы, может быть. И, как сказать, он говорит, вот смотрите, какой у меня есть интересный сборник, вот. на выставке его купил. Ну и мы там смотрим на него, там видно, что это, знаете, такие, как раньше были, сейчас, безусловно, ушло это все вперед, да, типографии, они уже делают разную полиграфию, но тогда, в принципе, ну и сейчас такое тоже есть, знаете, как брошюрки вот в университетах печатают, такие достаточно скреплены степлером, да, и вот на такой простой, ну у них яркая обложка, да, там люминесцентная, и там внутри А4, да, сшитые листки. Вот, собственно говоря, вот такую он брошюру дает.
На обложке написано «Путь Иисуса».
Слава богу, повезло меньше, там были верши, собственно говоря, автора, стихотворения, как я понял. И он сказал, что он автор, вот, не знаю, как он, у кого он тогда купил, но, в принципе, он говорит, вот он автор. У него случайно абсолютно в тележке есть книги. Если нам интересно, то мы можем их приобрести. Вот, там 150 или 200 рублей. Достаточно недорогой, как сказать, прайс. Но мне вот, честно говоря, хочется таких людей обнять и как-то, я не знаю, им помочь. Но я не покупаю книги, как сказать, в данном случае.
Конечно, лицемерно у тебя сострадание.
Но я понимаю, что если я, например, им дам такую возможность, то они возьмут и купят себе. Ой, вернее, подумают, что это работающий прием, да, и будут с большим энтузиазмом ходить по этим выставкам. Поэтому вот мы с Катей, кстати, как-то обсуждали, да, что мы хотели бы создать такое общество поддержки авторов, да, некоммерческое общество, да, как благотворительный фонд, где мы могли бы помогать этим авторам, потому что если вы вдруг захотите нас поддержать в этой идее, пишите. Но это такая, знаете, идея, как дымка, как сказать, просто мы обсудили, что было бы неплохо действительно иметь такой фонд.
Честно говоря, не тем, кто пишет про путь Иисуса, я хочу помогать.
Не, ну там был не путь Иисуса, а именно просто твое творчество, которым ты делишься, да, оно искреннее, оно настоящее, и просто у тебя нет способов продвижения. Ну, тебе 70 лет, ты не понимаешь, как это работает. Потому что наше правительство, да, вот сейчас активно запускает там в стиле активный возраст, да, что там в МФЦ приходишь, там на первом этаже ты танцуешь, на втором этаже у тебя... На втором этаже у тебя йога, на третьем этаже у тебя компьютерные курсы.
Ну, ты будешь учиться.
Да.
Ну, там, где справку получаешь.
Да, да, да.
На прописке.
Да, на одном этаже справки, на другом этаже танцы.
Вот. Вот, а еще уточнение, активный возраст. То есть там тем, кто 70 плюс, да, должны потанцевать, чтобы получить справку.
И, в общем, я не... Ладно, не будем увлекаться. Не знаю, когда происходит, но, в общем, да, действительно... Но там вы не получите тех знаний, которые вам дадут полное понимание, как можно с помощью этого будет, ну, продвинуть свой текст и заработать. Ни в МФЦ, нигде. Даже если вы купите, ну, курсы какие-то. И, кстати, вот авторам я тоже хочу сказать, раз мы говорим уже о пути начинающего автора, вам нужно иногда понимать, что вам... Либо придется быть семирукой богиней, которая будет и продвигать, и писать, и рисовать что-то там, и выкладывать, и, в общем, заниматься всем книгой. Либо вам нужен продажник,
как я.
Да, вот, как Катя, либо вам, если у вас нет стольких талантов, вам нужно будет брать и заказывать, ну, экспертизу человека, либо покупать его там время, да, нанимать на работу, хорошо, автора, тьфу, автора. Не нужен вам автор. Нанимать человека, который будет продавать ваши книги, будет вас пиарить. Очень жалко, что у нас в России не очень любят все работать на результат. То есть, если вы, например, продвинули там, ну, не знаю, продали 1000 экземпляров, да, 50 на 50, например, или там 60 на 40, да, то есть, когда ты зарабатываешь, да, с продажи, например, чьих-то книг. А так у нас все готовы. За 200 тысяч рублей я готова там, не знаю, продавать, да, продала одну книгу, да, этого своей подружке там. То есть это плохо работает. Если вы действительно что-то, ну, готовы работать, поэтому, как сказать, как фонд, мне кажется, идея классная. Вот если бы действительно у нас все было бы попроще в законодательном плане, с налоговым, может быть, историей. Но если вдруг вам идея понравилась, пишите нам, мы готовы. Ну или если вы организуете, то мы первые авторы, которые хотим воспользоваться вашей поддержкой.
Ну слушай, не, на самом деле я все-таки считаю, что есть те, кому помощь нужнее, чем мне. То есть у меня как-то судьба мне благоволила все-таки.
А я вот отказываться не буду, поэтому пишите мне.
Это, короче, номер карточки 4-2-3-8.
Да, и когда вы написали вашу книгу, вам нужно понимать, что не у всех она вызовет буйный восторг. Это об этом тоже вам нужно понимать. И поэтому, написав книгу, вам нужно для себя понять, что будет много критики. И вам нужно будет решить, как к ней относиться. Об этом мы как раз сейчас с вами и поговорим. О критике, потому что у Кати есть хорошая история, потому что она весь, может быть, даже полгода эти потратила на то, что она носила свою книгу, где ей были рады и не рады, и слушала комментарии людей, которые, собственно говоря, почему-то решили, что... Она говорит, покритикуйте прям по максимуму меня. Но она об этом не говорила, но ее все критиковали. Вот у нее есть несколько историй, о которых она расскажет, а я прокомментирую, наверное.
Да, очень, причем истории такого, знаете, сказочного долбоеба, немножко, который платит другим людям деньги, чтобы они засирали его творчество. Вот это вот моя история. Но, как я уже говорила, да, что самиздат самиздатом, конечно, погоняет, вот, но никогда не нужно отменять других путей, нужно пробовать все, что получается и так далее. Так вот, я увидела у одного издателя в Фейсбуке новость о том, что он открывает свое литературное агентство. Я подумала, да, это то, что нужно мне. Вот, я тогда написала и сказала, что вот, хочу ваше сопровождение литературное. Они говорят, ну, нам сначала, перед тем, как согласиться вас литературно сопровождать, вот, нам нужно, ну, как бы, экспертизу рукописи провести. То есть, прочитать, понять, там, все ли хорошо. Ну, как бы, экспертиза включает то, что мы вам все подробно рассказываем, все, там, максимально профессионально и так далее и тому подобное. Вот, и... Я такая думаю, ну окей, я говорю, сколько стоит? Он говорит, 8 тысяч рублей, типа, за две книги, за Кира Ени. Я такая думаю, ну, как бы, ладно, могу себе позволить, как бы, не бедная женщина. Вот, заплатила 8 тысяч рублей и ждала там сколько-то, 2 месяца, потом мне звонят, вот, и причем человек, который рецензировал мой текст, да, кто проводил экспертизу, действительно профессиональный, это этот человек, я не буду называть его пол, преподает филологию, сам кандидат филологических наук, сам издается, работает в топовом издательстве, в общем, там все как бы шито-крыто. Вот, и сказала много хорошего, вот, сказала много, ну все, я спалилась, кто сказала, ладно, сказала много хорошего, но сказала много, как бы, ну, во-первых, как бы, несмотря на то, что сказала много хорошего, она сказала, что, ну, мы не будем с вами сотрудничать, то есть пока еще вам, вы еще сыроваты, вам еще работать и работать. Но, тем не менее, во всей этой критике она обозначила очень важную проблему, которая есть у меня сейчас, что у меня книга не формат, то есть она действительно вроде и современная проза, но вроде бы и психологический роман, вроде где-то даже есть какие-то как бы детективные такие ноточки там во второй книге, да, такие вот оборотики. Вроде бы и не сентиментальная книга, но вроде, ну, в то же время вроде любовная история. Ну, короче, как-то вот так вот сказали, что это типа такой смешанный тип. Ну, и как бы сказали, что вот к языку, кстати, не было никаких особых претензий. Сказали, язык нормально, читается легко, но вот нужно там более глубоко прорабатывать героев, более глубоко прорабатывать тему, потому что вот, сказали, что, не знаю, насколько вам это интересно, но я все равно расскажу, вот, что у меня драматичные темы я обозначаю, но решаю их мелодраматично, вот, и что мне нужно определиться, либо я скатываюсь в мелодраму, либо я дорастаю до драмы, вот. Как сказать, я к этому сначала, конечно, мне было приятно, что, ну, человек действительно прочитал книги, это было очевидно, что очень все подробно и детально разобрал.
Первая читательница книг, наконец-таки, найдена.
На самом деле, Александр тоже писал отзыв на мои книги, но ни хера не прочитал, мне так кажется. Либо своим каким-то супер скорочтением. Вот.
Не, ну я на самом деле я читал твои книги, но я в некоторых моментах думаю, что я не целевая аудитория. Да, потому что вот. В Катиных книгах мне не хватило, например, проработки деталей. Я не знаю, что там про мелодраматичность и не формат. Я не считаю, что это не формат, это вполне формат, ну, издательств. Я бы не удивился, ну, увидев какой-то серии, либо вне серии. Для меня большая проблема была в детали, потому что, знаете, когда автор, например, пишет, не знаю, сейчас она кинет мне микрофоном или нет, но я скажу и здесь это. Потому что иногда вы, когда погружаетесь в какой-то текст, да, внезапно неправдоподобные детали. Вы знаете, для меня это как будто меня огрели лопатой. А когда это второй раз, это, знаете, как будто бы вы читаете текст, и вас огрели еще одной лопатой. И у тебя внутренний термометр, да, к правдоподобности, говорит, так не бывает, так не бывает, так не бывает, так не... И вот у меня эта сигнализация, да, на Катиных книгах, она просто, ну, в каких-то моментах, ну, не выключать, мне было сложновато читать, я скажу тебе это. Она говорит, она не просила критика, она говорит, откуда не ждали, пришло, да, вот. Да, да, да. Но и я не скажу, что, как сказать, мое мнение популярное, потому что я читаю, как всегда, отзывы других людей, да, у Кати, благо, там есть целый хайлайт с этими отзывами, да,
почитайте.
И, собственно говоря, там люди были в большей, как сказать, степени рады этим книгам, и, что удивительно, негативные отзывы в меньшинстве. Может быть, люди действительно, вот как Катя говорит, она не публикует негативную рецензию, потому что боится испортить карму. Может быть, у нее там тоже клуб любителей кармы находится. У меня мою карму не спасти, может быть, но...
Маленькую поправочку, что я не публикую негативные рецензии не на свои книги, а, в принципе, вообще, если я прочитала книгу, там, да, и она мне не понравилась, я, скорее всего, просто о ней не напишу.
Да-да-да-да. Но вот, судя по всему, вот, что, ну, Катя отслеживает более детально эти отзывы, она сказала, что у нее вообще, в принципе, только там 2-3 отзыва были негативные.
Ну, остальные мне... Не, на самом деле, мне кажется, что большинство людей, если им не нравится, они просто откладывают, не читают и забывают. То есть это на самом деле, когда тебе хочется просто дочитать, написать, это какая-то особая форма любви, мне кажется.
Нет, это безусловно, да, но потому что люди, будем честны, у Кати ценник, как сказать, limited edition, да, luxury village, да, потому что у нее книга стоит, да, 500 рублей на секундочку.
Нет, вообще-то 700 рублей, книга по 1500.
О, господи, я сейчас упаду в обморок, где постелите палас. Да, это дорого, будем честны. Да, и тем более мы слышали, она хочет заработать на книгах, вот как надо зарабатывать. И нет, я не говорю, что это плохо или хорошо, это классно, что, как сказать, и люди покупают. Я считаю, что издательствам нужно просто брать этого автора, как сказать, продажника, понимаете, от Бога, и в свой портфель включать. Потому что книги, я считаю, они достойны, хотел сказать, редактора, редактора тоже они достойны, чтобы... Мне вот в Катиных книгах мне не хватало буквально вот пары моментов, вот эту детализацию, ну, как сказать, детали проработать, вот, я не заметил там какой-то мелодраматичности, еще чего-то, мне не хватило именно деталей более правдоподобных, и все, мне кажется, хорошие тексты, и они достойны вполне внимания. Может быть, действительно, я там не читал вдумчиво, может, мне действительно бы хотелось бы тоже там прописать героев. Я читал это как обычный читатель, как тот, кто, ну, наверное, 90%, я не думаю, что там... Прям все читают и отмечают, ага, вот здесь она символизм пустила, здесь она пропустила там еще чего-то, а здесь... Да, да, здесь отсылочка. Нет, такого нету, и поэтому я считаю, что... Катя тут совсем какой-то великой грусти пребывает, но я доскажу свою историю. Я считаю, что это хороший автор, вполне достойный. Поэтому, как сказать, важно быть готовым к этой критике, безусловно, да. И вот у Кати, как сказать, ладно бы она одной... как сказать, женщине бы, да, показала это, конечно. И на этом остановилась. Нет, она решила, что ей нужно критики да побольше. Она даже добралась до одного из писателей знаменитых, да, который вот собирает практически, стадионы. Хотел сказать, стадионы, ну да, читай города пока, да. Читай города.
Вот видите, да, то есть то, что тому редактору показалось, что там что-то мелодраматично, драматично и так далее, да, Саша увидел то, что не проработаны детали и так что там еще? И нереалистичные какие-то моменты, да, что тебя я огрела лопаткой пару раз. Сейчас.
Ладно бы лопаткой, лопат тещей такой, знаете.
Да, у меня там сзади Саша строительный шкаф стоит, и мы реализуем. Вот, а вот это второе, да, то есть писателю Эльчину Сафарли, да, то есть он тоже почитал мои тексты, за что я ему просто бесконечно благодарна, потому что как бы болезненно ни была критика, а критика от людей, кто как бы круче, успешнее тебя, это самое вообще бесценное, что может с вами случиться, без обид, Александр.
Нет, да, безусловно, да, и вот мы были как раз-таки на презентации, да, буквально случайно мы там оказались, и там был практически весь, действительно, читай город, забит, были разные, как сказать, читатели. Да, но там были, ну, и мужчины, поэтому там была разная читательская аудитория, разных возрастов. Это впечатляющий результат, поэтому если Ильчин нас слышит, мы ждем тебя в новом подкасте. Обязательно поговорим с тобой на разные темы литературные. И вот, к слову, о том, что он в Катиных текстах, да, он даже купил красную ручку для этих целей, либо она у него всегда припасена с собою. Да. И, собственно говоря, Катя тоже всегда носит с собой тексты для того, чтобы люди, если у них вдруг оказывается красная ручка, могли там... как сказать, порисовать, да.
Не, на самом деле с красной ручкой это очень тоже забавный момент, потому что я сначала не придала этому большого значения, но потом, когда, знаете, я после встречи со звездой прибежала к своим друзьям, таким же простым смертным, как и я, и показала вот всю работу, у меня один вопрос был, Кать, почему красная ручка, типа, он что, подготовился? Но я, честно говоря, не знаю, действительно ли он ее специально купил, или у него она уже была с собой, или действительно случайно оказалась красная ручка, но, тем не менее, я сохранила этот листочек, я его сохраню, и кто знает.
В рамку надо вставить. Да. Что он тебе сказал, что ему не понравилось?
Все, что говорил Ильчин, оно по большей части касалось языка. Вот. Он очень много обращал на это внимание, вот, на стилистику, ну, ему показали, что сложные обороты есть в тексте. Также он много говорил про то, что, может, даже это не касательно моих книг, но мне это тоже очень понравилась мысль, она в меня как бы упала, это зернышко во мне взросло. Вот, что нужно писать о том, о чем знаешь, и то, что тебя беспокоит. И тут не нужно понимать это буквально, да, то есть вы действительно можете создать ту сюжетную там какую-то линию вашей книги и поставить героев в те условия, в которых вы сами никогда не были, например, да. Вот, но при этом то, что он проживает, вы должны проживать сами, да, и то, через что проходит он, вы должны проходить сами. Как раз вот тогда мне Чина сказал, что ты можешь прийти на встречу с читателями, там будет заполнен «Читай город», кто-то поднимет руку и задаст вопрос о твоей книге, да, например, там вы пишете, например, там про аборт, к примеру, да, и женщина спросит, вот, типа, я сделала там 10 абортов за всю жизнь. Вот, вы писали, что вы тоже сделали, там, расскажите, как это было, и тебе нужно отвечать, то есть, вот, он мне как раз про это рассказал, и на меня это произвело огромное впечатление, вот, и, ну, самое главное, он сказал, что все приходит с опытом, и, как бы, он сам помнит свои первые книги, да, и понимает, как сильно они отличаются от последних, вот, и он мне сказал, что он жалеет, что не было человека, который бы взял его за руку, посадил, взял красную ручку в другую руку, вот, и указал бы ему на его ошибки, чтобы этот путь был менее болезненным.
Но тем не менее, его книги издаются и первые отлично, да, и, собственно говоря, никто красную ручку не берет, и все достаточно радуются тиражам, потому что вот последний тираж его книг, вот новой книги, которая вышла совсем недавно, вот летом как раз-таки, она составляет практически 50 тысяч экземпляров. Это огромнейший тираж для автора.
Да, ну и она уже практически вся разошла.
Да, и поэтому... К слову, еще вот, что немаловажно, раскрой нам секрет, где ты с ним познакомилась. То есть ты гуляла по Москве со своей рукописью. Эльчин гулял по другой стороне улицы с красной ручкой и думал, где ее расписать. Или как это было?
Ну, у нас с Эльчином своя история любви и взаимоотношений. Не, ну, конечно, я шучу, но и не шучу в какой-то степени. То есть мы... как сказать, заочно знакомы, наверное, как-то типа год через просто Инстаграм. То есть я как-то пару раз его отметила в сторис на книгах или после встречи какой-то, вот. И он, видимо, тоже заходит на страницы своих читателей, за что ему тоже огромный респект, это тоже работа с аудиторией, это круто. Вот. И как-то, видимо, я его зацепила. И он мне тоже периодически ставил лайки, писал какие-то комментарии. Вот, потом, когда у меня вышли мои две книги, я подумала, почему бы их ему не подарить. Вот, я ему написала: «Эльчин, здрасте, я люблю вас. Можно я подарю вам свои книги?» Он сказал: «Да, конечно». Сказал мне адрес своего пиар-агента в Азербайджане, все, я ему отправила эти книжки. И потом что-то, ну, как-то, в общем, периодически мы то, как, ну, просто, типа, комментировали сторис друг друга, ну, как-то, в общем, вот такое, то есть мы не были знакомы никак, вот. А потом, когда вышла его книга, и он... должен был приехать в Москву на встречу, я собрала свою волю в свой мизерный кулачок и вспомнила, как я убегала от редактора до МКВ, и поняла, что я больше никогда не буду идти на поводу своего страха. Я написала: «Эльчин, добрый день, я вас люблю». Я написала: «Эльчин, добрый день, так и так, можно взять у вас интервью для своего блога?» Он сказал: «Да, конечно». И вот мы встретились, я взяла интервью, и оно скоро выйдет, а возможно, оно уже вышло, вот мы пока не знаем. Но, в общем, оно будет у меня, ищите у меня в Инстаграме ссылку.
В принципе, это удивительная и классная история о том, что мы иногда все придумываем, да, о том, что авторов такой, знаете, даже популярные авторы, да, в такой большой недосягаемой высоте, а на самом деле им просто иногда никто не пишет, да, в плане вот таких рабочих моментов, да, и думаешь, что заранее почему-то, да, что им не ответят, что на них не отреагируют, да, их не заметят там в общей массе, да, вот на самом деле, видите, Катина история, да, условно, у нее есть аудитория, да, но у нее не миллион подписчиков, да, и все равно там у нее там 20-30 тысяч подписчиков, да, на нее среагировал автор, да, он с ней согласился встретиться, да, потратить свое время. Это очень ценная и очень классная история с точки зрения того, что она вдохновляет, что не нужно, да, так сказать, там, ставить себя на место других людей, да, и отвечать: «Нет, она мне никогда не ответит, нет, она мне никогда не напишет». Поэтому мы в подкасты, да, будем обязательно приглашать вот известных людей, безусловно, кто-то согласится, да, на, ну, хотел сказать, на нас потратить время. Нет, мы не будем говорить, на нас потратить время. С нами посотрудничать, да, побеседовать, потому что делиться своими знаниями важно. Я думаю, что у нас достаточно знаний для того, чтобы рассказать, поделиться своим опытом каким-то. Вы также можете нам писать, кого бы вы хотели увидеть. В общем, мы всегда рады получать обратную связь на наши выпуски, поэтому, возможно, вы подумаете, что мы это говорим в общих каких-то массах, словах, да, чтобы это было. Но нет, нам очень будет приятно получать эту обратную связь. Мы будем, как сказать, делать те подкасты, поднимать те темы, которые вам и нам интересны, потому что нам есть что рассказать, а вам есть что спросить и получить ответ, потому что темы нас волнуют разные, и они, ну, в общем, касаются, мне кажется, всего на свете. Поэтому с Альчином Сафарли, я думаю, мы тоже встретимся. Он, к сожалению, как мы знаем, автор не российский, да, в полной мере. Он живет.
Ну, да, тоже в заключение Саши согласна, что, ну, я очень благодарна Чину и считаю себя бесконечным везунчиком. Вот, что он со мной встретился, что он уделил время, без вообще ничего с меня не попросив, еще и интервью дал, еще мы его пофоткали, и вообще, что он потрясающий человек. Только, ребят, пожалуйста, не надо сейчас писать все Чину возле этого подкаста. Вот, все-таки я думаю, что у него ко мне была какая-то встречная симпатия, просто, ну, как-то дружеских, ну, приятельских там отношений.
Нет, это безусловно, да, что Катина история больше здесь вдохновения для вас в том плане, что вы можете подписаться на автора, действительно быть ему чем-то полезными, интересными, да, там, комментировать его, действительно, писать. Потому что иногда бывает такое, что мы пишем какому-то человеку, даже его не зная по сути, внезапно от него чего-то хотим. Вот в стиле «давайте встретимся», а человек даже не подписан на тебя. Это признак плохого, да, этикета, делового и неделового тоже, потому что вам нужно подписаться на человека. Как-то действительно быть активным в этой социальной сети, чтобы человек вас заметил, да, и выделил в общей массе. Писать осмысленный комментарий, да, не в стиле «о, классная фотка», «о, классный свитер», «о, классные волосы», «о, классные глаза». А именно писать осмысленно, действительно, в тему поста, и если вы будете писать вдумчивый комментарий, то человек вас отметит.
Но главное все это делать искренне.
Безусловно, да. Но я считаю, что вот я когда, на кого я был подписан, да, или не был подписан, да, но подписался, я всегда это делаю искренне, интересуюсь искренне. Я вообще люблю, на самом деле, общаться с разными личностями, потому что, мне кажется, за каждым скрывается огромная история, она может вас вдохновить, удивить. Я считаю, что мы все, мы абсолютно потрясающие. Знаете, как говорят, Катя, мне кажется, тошнит от моих слов уже, она как-то там... Она говорит, господи, спасите меня от этой банальщины. Но меня вдохновляет, вот я вам скажу такие слова, я считаю, что вот если вас также вдохновляют такие вот фразы в стиле «будь собой», «следуй за мечтой», то я вам их буду говорить, и вы будете вдохновлять, я буду сам слушать свой подкаст и вдохновляться, вот, потом «будь собой», «следуй за своей мечтой», вот. И поэтому я не даю Кате ставить ни слова, потому что она там вот, я и сделал так, чтобы она поперхнулась, чтобы захватить этот подкаст. Поэтому в данном случае мы будем звать интересных, классных авторов и с ними общаться.
И, собственно, мы завершаем наш сегодняшний выпуск. И мы хотели бы каждый раз завершать наш выпуск какими-то историями про писателей, но эта рубрика еще находится в разработке, скажем так. И если у нас будет вдохновение про кого-то там рассказать, как в прошлом подкасте мы рассказывали про писателя, у которого был тернистый путь в издательство и к славе, вот, то мы будем делать это снова. И закончим мы сегодня мотивацией. Я хочу вам сказать, это мне сказал Ильчин, и это я сама тоже так же думаю, и как-то эта мысль меня утешает, да, что у каждого человека свой путь. Вот, и вы никогда не пройдете путь там Джон Роулинг, путь Стивена Кинга, путь Ильчина Сафарли, путь Дарьи Донцовой. Вот, потому что вы это не они, вот, вы это вы, и это самое главное нужно понять, принять и понять то, что полюбить свой путь, вот, быть преданным ему и понимать, что все трудности, которые с вами сталкиваются, могут как-то стать прекрасным инфоповодом для подкастов писателей, книжных блогеров и так далее, вот, и стать для кого-то в дальнейшем вдохновением. И самое главное, когда вы станете известным писателем, вот, вы взойдете на этот Олимп, будьте таким, как Ильчин Сафарли, и не жалейте себя и свое время на тех, кто только в начале пути.
Да. У меня, может быть, чуть меньше мотивации, чем у Кати, как сказать, но все мои мысли, они о главном крутятся, о том, что вам нужно обязательно написать книгу, и если вот вы нас слушаете, да, вообще есть такое мнение, да, о том, что книгу может написать каждый, одну хорошую книгу. Абсолютно все, есть у вас талант, нет у вас таланта, да, но у вас всегда хватит вот ресурсов, да, на написание одной книги. А вот уже когда вы можете написать 2, 3, 5, 10, это уже, конечно, говорится о таланте. Вот мы недавно смотрел, ну вот, Катя мне тут показала мастер-класс, ну или можем не говорить об этом, в общем, я недавно смотрел Дарья Донцова, которая за год пока ждала издателя, да, который там ее, можно сказать, мариновал. Нет, это ужасное слово. В общем, мы смотрели видео, да, Дарьи Донцовой, которая рассказывала о своем пути, и она рассказала о том, что, да, вот издательство ей сказало, что да, ваши книги мы бы хотели издать, но вы неформатный автор, мы не знаем, куда бы вас, как сказать, засунуть и всунуть. И поэтому пока она была, так сказать, знаете, в таком подвешенном состоянии, она даром времени не теряла. Ну, в общем, она написала большое достаточно количество книг, потому что сейчас она пишет в месяц по книге.
И... как, Дарья, как? Я не понимаю, как.
Вот. И, собственно говоря, безусловно, у нее есть история успеха, и я думаю, что мы ее тоже постараемся позвать в наш подкаст. Я думаю, кто у нас...
знает, да, может,
да,
Дарья.
Да, и поэтому... мы бы хотели, на самом деле, с разными авторами говорить на разные темы. Безусловно, это будут, может быть, даже спецрубрики с авторами, да, потому что писательские пути, они действительно уникальны. Мы бы хотели вот так же откровенно, без цензуры с ними говорить и задать такие достаточно иногда острые вопросы, но, ну, как сказать, конечно, в рамках приличия мы будем, тоже, когда вот там был первый парень, да, с кем были и в каких количествах, но какие-то такие откровенные вопросы о творчестве, безусловно, мы будем задавать. И, может быть, мы сейчас поставим крест на свои идеи, да, потому что как только авторы слушают себя и острые вопросы, да, не все согласятся на них отвечать. Но мы, безусловно, в случае будем проталкивать свой формат, общаться, пробовать. В общем, у меня нет мотивации, потом вспомним Катин... Первое о том, что у каждого свой путь, а я вам просто скажу, действуйте, пишите свою книгу и оставайтесь с собой в любой ситуации. Но об этом тоже Катя говорила. Все слова забрала, понимаете, у меня ничего не осталось. Просто, да, просто будьте с собой и, господи, одно и то же. Я кончился.
С вами был подкаст «Литрёп». До новых встреч.
Всем пока.